Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». Добрый день, тут Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про ситуацию в белорусской медицине, про проблемы, которые повстали в связи с репрессиями супердокторов и как выник отъездом медиков в Беларуси. И сегодняшние мои суразмовцы – ведомые белорусские докторы, которые спознали репрессии и тиск про свою громадянскую позицию. И это представник ведомой витебской династии медиков Владимир Мартов. Добрый день, господар Владимир.
Добрый день.
Спадар Владимир загадвае аддзяленнем анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай гарадской клінічнай лякарні хуткай медычнай дапамогі, і яму не працягнулі кантракт праз тое, што ён адкрыта выказваўся пра праблемы ў медыцыне ў краіне. Цяпер вы не працуеце, я так разумею, так?
Да, да.
І іншая наша суразмоўца – гэта гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка, якая цяпер працуе ва Ўкраіне. Добры дзень, спадарыня Лідія.
Здравствуйте.
Ранее спадарыня Лідія была загадчыцай аддзялення эндаскапіі ў РНПЦ-анкалогіі і медычнай радыялогіі і з'ехала з Беларусі ва Ўкраіну летась праз палітычную сітуацыю ў краіне. І трэцяя суразмоўца – гэта дзіцячы анколаг Надзея Пятроўская, якая неўзабаве пачынае працу па спецыяльнасці ў чэшскім Крумлаве. Добры дзень, Надзея.
Добры дзень.
Надзея была загадчыцца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі. Увосень звольнілася на знак пратэсту супраць таго, што ў РНПЦ насуперак волі персаналу змянілі кіраўніцтва. І за ўдзел у акцыях пратэсту Надзею каралі штрафамі і арыштамі. Маё першае пытанне да ўсіх, але пачаць я хацела вас, гаспадар Владзімір, што вам найбольш баліць, што вас найбольш непакоіць як беларускага доктара?
Ну, больше всего мне ужасает, ну, как бы я к этому был привык, и сейчас просто это стало уже совсем видно. Система здравоохранения, она просто не про здравоохранение, не про медицину, и она решает какие-то совершенно другие задачи, и задачи качества оказания медицинской помощи, о которой мы там болели всю жизнь, о которой мы как бы пеклись, о которой мы обсуждали, вот, она задвинута на какие-то второстепенные роли, третьестепенные. На первом месте идет совершенно другие проблемы, решается, ну, как бы этой системой. Решается проблема, ну, понимаете, медики стали как бы одним из двигателей вот этих как бы протеста, потому что было трудно выдержать, как бы, ну, остаться бесстрастным при тех событиях, которые происходили. И когда медики выступили, возникла задача, как их загнать назад. Ну и задача загнать назад, она решается. А медицина, она вообще, ну, не важна. И это меня, ну, просто ужасает на самом деле.
Дар Владимир, я ведаю, что вы теперь не працуете. Максим Шаретни в интервью «Свободе премиум» сказал, что после того, как зимний протягнули контракт, ему сказали, что у державных медичных установок он працевать не сможет. Достается приватная медицина, але там так само его возникли проблемы, и он вымушен был уехать. Есть у вас максимость уладковаться на працу в державную медичную установу, приватную медичную установу?
Но тем, ну, чем бы я хотел заниматься, я заниматься не могу. А просто как бы устроиться где-то подработать, пока я этим, наверное, не хотел бы заниматься. Ну, мы занимались очень серьезными вещами, очень серьезными проблемами, и эти проблемы сейчас решать просто не с кем. Понимаете, медицина – это не просто пациент пришел к доктору. Медицина – это очень-очень сложная система, и эту систему надо, ну, пестовать, ее выращивать. Это такая очень, ну, очень сложная, как бы, вещь. И когда ты из нее как бы, ну, исторгнут, тебе очень трудно найти место, где ты бы был, ну, на своем месте. Ну, это для меня сейчас сложности.
Спадарыня Лідія, спадарыня Надзея, вы маете великий досвід працы в медицине, ведаете проблемы досягнення апошнія месяцы, с большего ведаете про ситуацию от коллегов, покольки не знаходитесь в Беларуси. На вашу думку, який самый головный выклик теперь стоит перед белорусской медициной? Спадарыня Лідія.
Ну, прежде чем я начну отвечать на вопрос, я хочу сразу извиниться, потому что все, что я буду говорить, будет все плохо, всему конец, все развалено. Это вовсе не потому, что я хочу сгустить краски максимально, замазать грязью ворота Родины и, в общем, нет, просто признавать вещи нужно, нужно называть вещи своими именами, да, и не надо в ситуации, когда все реально плохо, играть по принципу годовалого ребенка в прятки, когда, в общем, типа, и все хорошо. все на самом деле сильно не очень. Но я не хотела бы, чтобы люди, которые все еще там остаются в Беларуси, все еще пытаются работать в здравоохранении, чтобы мои слова для кого-то звучали разочаровывающе, да, потому что, несмотря на весь тот ужас, который происходит вокруг, ужас и кошмар, чернуха просто беспросветная, на самом деле, наконец, мы это осознали, большинство людей осознало, да, большинство людей поняло, что отпираться уже невозможно, отрицать что-то невозможно, да, и мне кажется, что сейчас, как никогда раньше, у нас действительно есть шансы, надежда на то, что еще при нашей жизни, моей, мы увидим разворот на другие рельсы. Вот, поэтому я бы хотела концентрироваться не на негативе, которого, без сомнения, выше крыши, а на том, что мы реально скоро получим возможность для действия. Вот. А вызов, который сейчас стоит перед медициной, он встал не вчера, и даже не с началом ковида, просто с началом ковида это все приобрело максимальную остроту. Выбор для меня – это пытаться что-то делать в ситуации, когда на самом деле от тебя уже мало что зависит, я имею в виду в медицине, пытаться сохранять видимость и просто вместе с этой системой погибать, либо сказать, что нет, так дальше нельзя, и надо что-то делать.
Дякую великі, спадарня надзея. Вот, калі сапраўды гаварыць пра пазытыў, то беларускія дактары, беларускія медыкі, то тое, чым можна ганарыцца, і як грамадзянамі, і як спецыялістамі, з якімі дамеркаванні, якіх прыслухоўваюцца, так, ну, які вельмі шмат зрабілі і робяць для пацыентаў, тым не менш ёсць праблемы ў сістэме, сапраўды. Які выклік вы бачыце, самы галоўны?
Ну, я соглашусь с Лидией и с Владимиром, и тоже считаю, что для того, чтобы начать решать любую проблему, нужно признать ее наличие. Долгое время нас приучали к выученной беспомощности, к тому, что есть более умные, информированные, которые знают желаемые конечные результаты, знают пути решения проблемы. Но, как показала пандемия и политический кризис, чиновники не имеют какого-то адекватного плана, и они не знают, как решать проблемы. И стало понятно, что, в общем-то, попытка утаить наличие проблемы и переложить ответственность за последствия – это какое-то абсолютное административное банкротство. И мне кажется, главный вызов нашего отечественного здравоохранения – это признание несостоятельным подобный менеджмент и отказ от него.
Жорстко вы, але цалком справедливо заявляете. Хотя, напевно, я не маю права на такую оценку. Я хотела зараз провести официальную статистику, якую змогла знайсти. Вот по стані на 25 червня Республиканский банк вакансий пропонує працу 3075 лекарам, 3042 медичным сестрам и братам и 1040 фельдшерам. Но, кроме этого, в Беларуси не хапает официальные вот эти дадзены, 1225 санитаров, амаль паўсотні помощников лекару, 550 фармацевтов и провизоров. Так, есть недахоп акушеров, медичных регистраторов, статистиков. Министерство аховы здоровья особливые проблемы не бачит, стверджая, что оттоку, великого оттоку медиков нема, что про коронавирус звольняются лекары-пенсионеры, и нестача медиков, фиксуется апошние годы 5. Вот я все ж хотела ведать лишь бы мы их не маем, лекаров звольненных с причиной громадянской позиции за апошний год, тех, кому не протягнули контракты, тех, кто сам звольнился, як спадарня надея, тех, кто просто вот съехал с краины с причиной ситуации критичной в Беларуси. Сыходячи з вашага досвіду, з вашых контактаў, наколькі сур'ёзны сапраўды недахоп лекараў Беларусі, наколькі гэта крытычна для медычнай сістэмы, спадар Владимир?
Вы знаете, отъезд и, отток мозгов медицинский в моей профессии, вот я анестезиолог-реаниматолог, он катастрофичный, по моим меркам это просто, ужас ужасный, но уже, страшнее некуда. Но он начался, с политических событий, он начался раньше, начался еще до ковида, когда люди стали просто уезжать, потому что не видят смысла биться головой в систему, которой на все на самом деле наплевать. А медик, он все-таки человек в основе своей совестный, и он просто смотрит на своих коллег, которые поработали в нашей системе пару лет, выгорают, что называется, бросают все, и, в общем-то, морально, в общем-то, это выглядит очень несимпатично. Люди стали уезжать. Уезжали, ну, для меня вот мое любимое отделение, куда я езжу, как бы на, ну, ездил раньше в свое время на стажировки, там, на смотреть, как люди работают в 9-ю больницу в НПЦ, в МНПЦ, как бы, трансплантологии. Вот, и там вот за мое время, сколько я езжу, там сменились все заведующие, и большая часть их просто уехала. Вот, для меня очень интересное событие, это тут был День медика совершенно недавно. Я начал по своей записной книжке как бы всех обзванивать, связываться, и с ужасом узнал, что тех, о ком я думал, что они в Беларуси и работают, они уже кто где, кто в Германии, кто в Германии, кто в Германии, кто в Варшаве, кто в Киеве, кто в Москве. Ну, для меня был, наверное, еще больше шок, потому что то, кто рядом вокруг меня уезжает, я это вижу, а те, кто я как бы не вижу и общаемся там два раза в год, они уехали. И вы знаете, это же уехали не дети, это уехали не пенсионеры, это уехал, ну, цвет вот по нашим меркам. И с этой связи вторая часть. Вы знаете, чтобы закрыть эти дырки, начинают собирать по сусекам. И дело не в том, что поставили там студентов-интернов. Это полбеды. Начинают допускать к работе тех, кого, в общем-то, гнать надо как бы метлой. И чем мы в свое время тоже занимались, это отбор, вычищение своей профессии от, ну, профнепригодных. И сейчас эта тема просто закрылась, потому что когда администрация просто, ну, вынуждена назвать всех, кто есть, неважно какой квалификации, дальше про качество уже вопрос закрывается. И это для меня ужас ужасный.
Господарыня Лидия, по ваших отчуваннях, насколько критичный, насколько драматичный недохоп лекаров в Беларуси вот за прошлый год, за прошлые 5 годов, и как это связано с политической ситуацией?
Ну, смотрите, точной статистики, естественно, ни у кого из нас нет. Да? Никто из нас не обладает возможностью посчитать. Но свой личный опыт. Когда я начинала работать в 2008 году, меня отправили в районную больницу, которая находилась довольно далеко, и, тем не менее, там не было ни одного взрослого врача, хирурга. То есть у нас было там 5, довольно большой район, и все 5 – это все вот первый и второй год работы. Ни при каких обстоятельствах туда не удавалось найти взрослого врача опытного, да, то есть район закрывали дети фактически, вчерашние выпускники. Когда я училась в университете, я очень хотела попасть на работу в один из онкодиспансеров областной. Я туда ходила заранее, говорила, вот я такая молодец, хочу к вам на работу. Мне говорили, ой, ну у нас, короче, кадры закрыты, может быть, мы тебя возьмем там в поликлинику. К тому моменту, когда я заканчивала свою отработку на районе, они говорили, слушай, что-то у нас кадров, короче, не хватает, когда ты уже к нам придешь? Я говорю, не, я к вам не пойду, я пойду в РНПЦ работать. Дошла в РНПЦ центральной работы, да, стала там заведующей и не могла себе найти вменяемого доктора на вакансию, хотя она у нас висела долго. То есть вот за все 6 лет, что я там работала, мы взяли еще только одного доктора, чтобы закрыть вакансию. В РНПЦ уже, то есть головное учреждение страны. А ковид просто все разрушил, просто вот все, что висело на ниточке, он просто эту ниточку отрезал.
Господарь Ненадея, ваша оценка?
Мне кажется, что сейчас преобладает тенденция увольнения скорее по желанию работника. Люди, оценив риски и перспективы, не продлевают контракты и уходят тихо. Увольнение по желанию нанимателя – это, в общем-то, обычно озвучивается в СМИ, но их немного, и поэтому, в общем-то, создается такое ложное впечатление, что вроде как массового увольнения медработников нет. Но кадровый дефицит, особенно узких специалистов, особенно на периферии, говорит как раз об обратном. Ну, вот, на мой взгляд, это критично, особенно для пациентов с орфанными заболеваниями, ну, то есть с редкими заболеваниями, ну, к которым относится, например, детский рак. То есть для нашей сферы отток кадров – это катастрофа.
Там, где вы працевали с подарением Надея, там 6-7 человек звольнились, а те... Ты же самые специалисты пришли на ваше место.
Взяли интернов, и, в общем-то, и все. Вот так вот решается вопрос. Да. Взяли молодых людей, учить их особо некому, потому что доктора заняты непосредственной своей деятельностью, потому что, ну, нету возможности, нету времени, нету ресурса заниматься обучением молодых людей. То есть они учатся сами по себе. То есть тем самым ужасным методом собственных проб и ошибок.
Я снова спошлюсь на Максима Черетнего, былого головного лекаря 3-й дитячей лекарни в Менску, який вымушен был уехать из Беларуси. Он сказал про то, что існує, ну, нібито існує такий спіс лекарів, які не до сподоби кандидатів на звольнення, на непротягнення контрактів. Ну, акрамя таго, што лекараў звальняюць, мы пра гэта чытаем, мы амаль штодня ў стужцы навінаў бачым паведамленні і пра арышты медыкаў, так і бачым пра фонды медычнай салідарнасці, амаль штодня ідуць зборы сродкаў на дапамогу. А як вы вот гэтую сітуацыю спадар Лазімір успрымаеце з арыштам вашых калегаў, з такім мэтанакіраваным звальненнем калегаў? На тле гэтай сітуацыі ў медыцыне дастаткова крытычнай, калі проста не хапае спецыялістаў.
Знаете, я буквально сегодня очередной арест очередного анестезиолога. Ну, мне проще про анестезиологов говорить, я их многих просто лично знаю. И тут недавно мой коллега просто сбежал после обыска и сейчас, в общем-то, и уехал из страны. Вот. И для меня это каждый раз такой шок, потому что, понимаете, я, будучи заведующим, и у меня были ребята, которые, в общем-то, и выступали, и, в общем-то, были достаточно активны, и я искал формулу, как выразить им солидарность, если с ними что-то случилось. Вы знаете, я эту формулу, к сожалению, не нашел. То есть я не понимаю, когда я работаю, и у нас там эти ковиды были, да и без ковидов там проблем хватало. Это же все-таки скорая помощь, там экстренная хирургия и так далее. Я не знаю, что делать в этой ситуации, кроме того, что, вот ощущение бессилия, оно присутствовало. Я не знаю, что делать. Но это каждый раз шок, и каждый раз это напоминание, что, во-первых, ничего не закончилось. Никто не собирается никакие там примирения, там какие-то там идти на попятную. Нет, люди гнут свою линию, и, вы знаете, очень бы хотели все это загнать все-таки в стойло, чтобы все работали, все молчали, вошли опять в профсоюз и подписались на газеты. Ну, нет других задач. А те, кто мешает, их будут арестовывать. Да, это катастрофа для меня.
Спадарня Лидия, спадарня Надея, ці могли бы патлумачыць, вот, как ли недавно мы даведаліся про то, что аўтарытэтных анколагаў, якія шмат дзесяцігоддзя аддалі беларускай анкалогіі, пазбавілі заднім числом дзяржаўных прэмій. Кому гэта пасланне? Вот гэтым двум людзям, іх калегам, ўсёй медычнай супольнасці, всім людзям Беларусі, што гэтым хацелі сказаць, паказаць? Спадарня Лідія.
Мне кажется, что здесь не принципиально это врачи или неважно кто, это реакция феодала, который обиделся на то, что его крепостные не слишком сильно его любят. Решил наказать своих крепостных за то, что те недостаточно усердно проявляют ку. Тут, мне кажется, не имеет отношения к конкретной сфере деятельности. Ну да, наш феодал обиделся.
Спадарня Надея.
Я считаю за этим месседж, что никто не в безопасности. Ничья ни репутация, ни заслуги перед Отечеством приниматься во внимание не будут, если нет достаточной лояльности к власти. Так оскорбить двух заслуженных людей – это беспрецедентно в медицине. Вообще в истории я не помню подобных случаев. Вижу в этом вот нечто подобное, что было с самолетом. Что за границей вы или вы значимые люди не имеет значения. Если вы не лояльны, мы будем вас преследовать, наказывать и искать ваши слабые какие-то слабые точки воздействия. В общем-то, вот такой месседж я прочитала для себя.
Во всем свете лекар – это одна из наибольш высокооплатных профессий авторитетных. Вы все были загадчиками отделения УТИ. Ну, коли это некорректное питание, не отказывайте, але ці могли бы рассказать прикладно про померы заробков, якого узровня яны, ці есть некий социальный пакет, ну, вот у вайскоўцаў, например, шмат социальных пакетов, есть там ранний выход на пенсию, некие яшчэ некие бенефиты. Вот что вы имели, господар Владимир?
В качестве заведующего. Тут два разных периода временных, то есть до ковида и после. До ковида это обычная зарплата, ничего там особенного не было. Вот, чтобы заработать, надо брать дежурство, ночь оплачивается лучше. Вот, про социальный пакет говорить, в общем-то, смешно, потому что бумагу для истории болезни покупать самим, принтер надо было купить самим, тонер там менять самим, форму медицинскую стирать самим, покупать самим. То есть это все так немножко несравнимо с армейцами, да, безусловно. Что касается ковида, то когда возникла тема, паники и отказа от, в общем-то, вхождения в эту зону со стороны медработников и, в общем-то, возникла тема отъезда, что многие просто готовы уехать там, в Москву, там, в Питер, там, где тоже полыхнуло. Вот. Минздрав, в общем-то, принял совершенно правильное решение сделать доплату, то есть вот 3000 белорусских рублей на ставку. это огромные деньги, и врач в Беларуси, анестезиолог, я имею в виду, для анестезиолога, медсестра, по-моему, 1500, анестезистка, который, ну, человек, который работает в реанимации. Это был, в общем-то, шаг, который остановил, ну, приостановил, скажем так, притормозил отток, это во-первых, и люди впервые стали получать зарплату, немножко соотносимую, как бы, с их затратами, с их самооценкой, скажем так. Вот, 3000 на ставку, еще 1500 на, еще на полставки. То есть, ну, это было приемлемо, да. По деньгам терпимо.
А, Лидия, вы теперь в Украине, не ведаете, вы маете той самый узровень, ну, бюрократичный, менеджерский, які мели у Беларуси, эти вы працуете как звичайный доктор. Но, или тем не менее, как вы працавали, что вы мели в сравнении с Украиной?
Ну, то есть, опять-таки, речь не идет про какие-то средние по рынку цифры, да, я не знаю, что в Украине в среднем по зарплате, она здесь очень разная, Украина большая страна, и я уж тут не возьмусь никаких оценок глобально выдавать системе здравоохранения, не так много времени я здесь провела для того, чтобы мое мнение претендовало на экспертное, вот. В качестве заведующего отделения моя зарплата, я ушла в 2018 году из госмедицины, моя зарплата никогда не поднималась выше 750, по-моему, долларов, я считала. Вот, со всеми там всякими доплатами и плюшками, вот, поэтому, ну, вот, как-то так.
Подарю надея, как у вас, и с тем, что вы теперь можете поравнять Чехии, хотя, конечно, вы еще только-только приступаете.
Ну, по меркам Беларуси средняя зарплата заведующего отделения, в общем-то, выше, чем ординарного врача-ординатора. И, ну, работая заведующей с ночными дежурствами, совмещая еще в двух частных центрах, моя заработная плата составляла примерно 2500 белорусских рублей за месяц. Если считать помощь коллег в обследовании и лечении близких родственников за социальный пакет, то да, мы его имели. Ничего подобного в Чехии я себе позволить уже не смогу. Насколько чувствуют себя медики защищенными, показывают многочисленные примеры увольнений и эмиграции.
У меня до вас троих питання. Не ведаю, насколько вы компетентны на его отказать. Вступают в силу санкции, которые вводятся, и они конкретно не накіраваны на медичну сферу, але ў любым разе яны тычацца экспарту, імпарту. І ці можа гэта нейкім чынам закрануць медичную сферу, калі беларускія шпіталі, ну, не змогуць атрымаць нейкую вельмі важную апаратуру, як еўразвязу са Злучаных Штатаў і тым ліку лекі. Ці можа гэта нейкім чынам закрануць медицину, ну і просто здароўе людзей у выніку, як гаспадар Владимир мяркуеце?
Я думал над этим вопросом, не знаю, не готов сказать. Мне не кажется, что это будет настолько значимо, чтобы это стало влиять на как бы какие-то серьезные процессы, на какие-то серьезные результаты. Мне кажется, что ну, отрицательные какие-то тенденции в нашей медицине, они играют внутренние, они играют гораздо большую роль, чем эти санкции, которые могут затронуть какую-то аппаратуру.
Господарня Лидия, как вы меркуете?
Однажды один человек мне сказал, вот во всем мире производители оборудования конкурируют между собой, а у нас все вместе производители и торговцы конкурируют с государством. Когда шла речь про закупку довольно крупную для РНТЦ онкологии, много чего покупали, в том числе, например, там, медицинскую мебель, ну, понятно, что хотелось, логичное, да, желание, все самое лучшее, чтобы тебе купили. Вот, а нас привели на завод белорусской техники и сказали, ну вот тут и выбирайте. Поэтому я не знаю, как санкции скажутся на закупке каких-либо инструментария, расходников или медицинских препаратов, но мне кажется, что бояться этого совершенно бесполезно. Потому что даже если, ну, вдруг где-то что-то, какая-то поставка сорвется, ну, через полгода она по-любому просто остановится. Это не то, чего надо бояться, короче.
Спасибо, Надя.
Я думаю, что относительно моей сферы деятельности, детской онкологии, это очень болезненно скажется. Не знаю, насколько это будет освещено и озвучено, но я почти уверена, что санкции приведут к очень серьезным проблемам. Я бы на месте родителей беспокоилась уже сейчас.
А што вы маеце на ўвазе канкрэтна агульную сітуацыю пагаршэння ці ну просто штосьці вельмі неабходнае, жыццёва неабходнае не будзе
паставана? Да, я думаю, што это будуць жыццёва неабходімыя препараты і расходнікі для апаратуры, которая жыццёва неабходіма нашым дзецям.
Вот Надзея Пятроўская ў свой час зрабіла такое навуковае даследаванне і сфармулявала этычныя праблемы, якія паўсталі перад медыкамі ў часы рэпрэсіі. На свабодзе мы апублікавалі гэты артыкул і размову са спадарыняй Надзеяй пра гэта. Маё пытанне такое, ці людзі, якія робяць гэтыя рэпрэсіі, так, якія некай ступені адказныя, вот ізальці фальсіфікацыі, за звальненні, ці яны ўсведамляюць, што это ну, стрэл сабе проста ў нагу. Бо і ім самім, і ім дзецям, іх сем'ям, ім блізкім патрэбная медычная дапамога. Лишь камісіі на ўсіх не хопіць, а магчыма, адтуль звальняюць лекараў. Так, не можа быць адна медычная установа добрая, все астатнія, у всіх астатніх крызіс. Як вам падаецца, ці ёсць вот, усведамленне вот этой трагічнасці, крытычнасці гэтай сітуацыі для медыцыны ў тых, хто гэтыя рашэнні прымае? Вот ім же, іх дзецям, калі хто захварэе на рак, давядзецца трапіць у РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Так, спадар Владзівер, як вы маркуеце? Ёсць это ўсведамленне?
Знаете, у меня сложилось впечатление, что люди, которые управляют этими репрессивными процессами, они об этом не думают. Они вообще, мне кажется, не очень умные люди в целом, так, грубо говоря, потому что они точно не понимают, что такое медицина, насколько она сложна и насколько ты, будучи большим начальником, выбивая себе там часы какого-то известного профессора на консультацию или на лечение, ты думаешь, что этим все решил? Это очень смешно выглядит, и для тех, кто... Ну, я 30 лет сейчас в медицине, вот мы как раз 30 лет института окончания праздновали. Мы встречались, мы за 30 лет поняли, насколько это сложная система, как легко ее нарушить, как легко ее сломать и как сложно ее отстраивать, как тонкие часы назад. То есть понятно, что от аппендицита, скорее всего, их дети не умрут, хотя тоже уже не факт. Но что-то сложное, о чем говорят вот мои коллеги, детская онкология, ну, наверное, нет ничего сложнее, чем вот эти темы, да? У меня там были темы определенные, достаточно сложные. Они не понимают, что это сложно. Они ну, даже свои неприятности и смерть они воспримут так, ну, Бог дал, Бог взял. Да, они не понимают, что сейчас в мире многое лечится, многое имеет решение, и ну, им это недоступно.
Ну, мне рассказывали в свой час, как, когда маленький был Коля Лукашенко, я сломал руку, так Александр Лукашенко сам на машине в один из РНПЦ Менских я его привозил, там спынилась праца всех отделений, как бы коли Колю привозили, как эту руку там накласти гипс, и что остатнее. И он вельми клопотился, как все в парадку зробили, в той момент никаких наших пациентов не доглядали. Ну, але допомога может потребиться кожному тем лику и Колю. Да, и максимум того лекара, який будзе патрэбны, ўжо не будзе ў Беларусі. Як вы, спадарыня Лідзія, мяркуеце? Вот, ну, ці ёсць гэта ўсведамленне і там?
Ну, тут я согласна с Владимиром, что, конечно, нет. То есть в феодальном сознании тех, кто сейчас удерживает власть, все очень феодально. Я начальник, ты дурак. Если я громко буду стучать по столу и громко кричать, а передо мной все будут бегать на задних лапках, то, наверное, это и есть хорошая медицинская помощь. И люди просто не в состоянии отличить вот, готовность себе кланяться, да, от, собственно говоря, от медицины. О том, что там какая-то система существует, о том, что, оказывается, мало вот, найти одного врача, да, который умеет оперировать рак в четвертой стадии. Надо было 10 лет назад искать того там терапевта, который вам сделает правильный анализ для того, чтобы что-нибудь маленькое отщипнуть, чтобы этот рак не вырос. Ну, кто ж об этом думает? Ну, то есть эти... Это слишком сложно, да.
Подарок не надея.
Я могу ответить вот цитатой, которую прочитала относительно недавно, что если до сих пор не решена проблема голода и... Не найдено лекарство от рака и от СПИДа, то это лишь потому, что умы, которые могли бы это сделать, сгорели в печах Освенцима. То есть, да, пускай это такой большой промежуток времени прошел, но это очень хорошо показывает. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но все, что делается сейчас, здесь, безусловно, катастрофическими последствиями отзовется в будущем. И Насколько понимают чиновники весь масштаб своего преступления, я не знаю. Вероятно, не понимают, а может быть и понимают, но надеются на то, на что-то другое. Мир меняется очень быстро, и все по щелчку может измениться достаточно скоро. И я, в общем-то, верю, что этот щелчок произойдет, и все поменяется.
Я бы хотела нашу размову завершить на позитивной ноте. Вот для меня вельми позитивная новина – это сервис онлайн-послуг у белорусских лекаров появился. Я сама туда записалась, бо вельми ценю квалификацию профессионализм белорусских лекаров. Я думаю, что это будет популярная служба, это и возможность подтримать белорусских лекаров вот у такой складатой ситуации. Какие позитивные, какое позитивное послание, какое позитивную ну, новину и настрой могли бы каждый из вас теперь дать при конце нашей дискуссии, господин Владимир?
Ну, надо пожелать людям не болеть. И чтоб, не дай бог, не доходило до отделения реанимации. Вот так.
Дякую, великий. Подарни, Лидия.
Я хочу сказать, что вот сейчас у нас у всех вопрос, да, что делать, что я могу сделать, ведь мои силы сильно ограничены. Хорошая новость в том, что система сама себя сожрет, она разваливается, потому что она потребляет ресурсов значительно больше, чем она их производит, да, просто ну, невозможен этот вечный двигатель. Поэтому наша задача просто не помогать ей выжить, да, помрет она сама и довольно скоро, а наша задача будет как бы дожить до этого и отстроить заново страну. Что меня радует во всей этой ситуации, мы, конечно, 26 лет подряд теряли страну, но как-то неожиданно мы нашли нацию. Это, конечно, не все 9 миллионов белорусов, да, но я сейчас вижу вокруг себя огромное количество людей, которые вдруг вышли вот из кокона своей личной жизни, да, и готовы, готовы быть обществом. У нас будет время еще это общество собрать в одной стране.
Дякую великий. Какая добрая новина у вас, подарни Надея?
Я знаю, какое огромное количество коллег, друзей и близких сейчас в Белоруссии. И они сейчас на фронте, конечно, они на войне. И мы тоже на войне, но мы не видим тех ужасов, которые, наверное, вот, в общем-то, видят они. Я просто хочу пожелать им мужества и терпения, ну и обещания, что... При том, если ситуация будет способствовать, я обязательно вернусь.
Не подписывайтесь на газеты.
Не подписывайтесь на газеты, да.
Дякую, великие. Мои суразмовцы, вядомые белорусские докторы Владимир Мартов, Лидия Тарасенко и Надея Петровская. Всего вам наилучшего. Дякую, великие.
Спасибо, что пригласили нас на разговор.
Спасибо. Дякую, великие. До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.